Я вас категорически приветствую, Григорий.
Дмитрий Юрьевич.
Последний штрих?
Предпоследний.
О, давай.
Доведем число выпусков до 10. Ровного счета. Здравствуйте. В прошлый раз мы немножко не проговорили все запланированное. Хотелось осветить побольше, но растекся мысль по древу, поэтому не получилось. Сегодня будем говорить о лас-вегасском эпизоде жизни Майкла Корлеоне и дойдем до сцены похорон Дона Вита Корлеоне. И поскольку будем говорить про Лас-Вегас достаточно много, мы этот небольшой эпизод разберем достаточно подробно, поскольку в него Марио Пьюза и Фрэнсис Форд Коппола вложили достаточно много разной интересной информации, очень лаконично. Узнаем, кто был прототипом Мо Грина, точнее, прототипами Мо Грина. Итак, Лас-Вегас. Что нам показывает фильм? Мы видим эпизоды Лас-Вегаса, там улицы, затем Майкл Корлеоне появляется в роскошном отеле вместе с сопровождающими, с Фредо Корлеоне, заходит в номер отеля, там ему уже приготовлена роскошная встреча, девочки, оркестр, Джонни Фонтейн. Майкл Корлеоне явно не настроен на веселье, всех выпроваживает посторонних вон, и у него происходит разговор, он общается с Джонни Фонтейном, там ему предлагает контракт на выступление в казино, Джонни Фонтейн, разумеется, соглашается. Дальше Майкл Корлеоне еще говорит, что Мо Грин, то есть владелец основной казино, он будет вынужден продать свою долю в этом казино семье Корлеоне, что ему будет тоже сделано предложение, от которого отказаться не получится. Видно, что Фредо порядком струхнул. Вот. Когда появляется Мо Грин, сразу становится ясно, кто в этой связке Фредо Корлеоне и Мо Грин главный. Ну, мы знаем, что Фредо был отправлен присматривать за семейным бизнесом в Вегас, ну и заодно подальше от эпицентра событий, чуть раньше по фильму и по книге. Ему, Мо Грину, Фредо представляет услужливо стул, там перед ним там скачет, Мо Грин такой, видно, прямо наглец, такой прямо весь такой вот…
Откровенно хамит.
Хамит, да. Откровенно, когда заходит разговор о продаже бизнеса, Майкл Корлеоне ведет себя спокойно, он с ним говорит о том, что необходимо все-таки будет бизнес продать. Мо Грин ему говорит: я из милости взял Фреда, когда вам пришлось туго, а теперь вы пытаетесь на меня давить. А Майкл ему отвечает: ты взял Фреда, потому что семья Корлеоне свои деньги вложила в твое казино, а семья Малинари, ну, видимо, некая местная семья, гарантировала твою безопасность. И тут Мо взрывается, вы там выдохли, с Бразини работать безопаснее. Ну, то есть он понимает уже, куда ситуация клонит. И тут Майкл тоже задает свой козырь, он говорит: вот поэтому ты лупишь Фреда, то есть там рукоприкладство имелось. Фреда, конечно, растерян, а Мо Грин не собирается ничего скрывать, он говорит: ну да, нам пришлось немного поспорить, то есть все понятно там,
как привести,
привести его в чувство, да. Ну и после этого Мо Грин взрывается окончательно на угрозы и уходит. И как только семья Корлеоне остается наедине с собой, там Фреда говорит: нельзя так с Мо Грином общаться, то есть это, ну как, это такой человек, что хамить ему нельзя. И Майкл говорит прекрасную фразу, ты, говорит, мой старший брат, но никогда и ни с кем не иди против семьи. И тут становится понятно, что Майкл Корлеоне не остановится ни перед чем, если кто-то встанет на его пути, брат, не брат, мы это понятно, что в последующих сериях-то и увидим во второй части «Крестного отца», что будет с Фредом. Не говоря уже о Мо Грине, что скоро станет. Как снималась эта сцена? В Лас-Вегас съемочная группа не поехала. Видимо, не позволил уже бюджет фильма, поскольку там у них же была и командировка на Сицилию, и куча дорогостоящих других сцен. Поэтому проезд по улицам Лас-Вегаса взяли из архивных видеоматериалов, сделали нарезочку, а отель, где все происходит, находится на Манхэттене, на тот момент он назывался «Американо», а сейчас, если я правильно идентифицировал его со сменой названия, это «Шератон Нью-Йорк Таймс Сквер», находится на 7-й авеню. Вот. То есть, из Нью-Йорка они никуда не отправились. Сцена, в которой фигурирует Мо Грин, она коротенькая, ну сколько там, минут 5 экранного времени, но это, наверное, самая насыщенная сцена по киноляпам, если в них смотреть маленьким совершенно. Начнем с того, что если смотреть фильм в новой версии, там один киноляп не заметен, а если смотреть фильм на одной из первоначальных копий, то там, допустим, видно, как микрофон изящно опускается сверху кадра. В восстановленной версии уже подчистили эту ситуацию, но тем не менее это есть. Затем можно заметить, как Майкл Корлеоне два раза одну и ту же пачку сигарет достает, а Фреда дважды снимает солнцезащитные очки там, при смене кадров. То есть, ну, вот так вот они это все напихали. Но тем не менее, сцена сама по себе великолепная. То есть, эти все нюансы, они добавляют, может быть, очарование, как киноляп по фильму «Командос», где тоже там все собрали. К Арнольду Шварценеггеру прилипало все, и микрофоны, и тросы страховочные, и так далее. Но, тем не менее, фильм тоже удался. Кто играет Мо Грина? Мо Грина играет Алекс Рокко, он же Алессандро Федерико Петриконе-младший, годы жизни 1936-2015. Это итальянского происхождения уроженец Массачусетса. До того, как он стал актером, у него была очень богатая разными событиями жизни. Он, в частности, состоял в банде Уинтерхилл, ни много ни мало, и был там замешан в одном из убийств. Ну, под суд не пошел, но, тем не менее, где-то он там краями проходил. В конце концов, он понял, что дорожка-то у него уже почти что простелена к местам не столь отдаленным, решил завязать, умчался в Калифорнию и что стал делать? Естественно, решил стать актером. До момента, пока он не оказался в «Крестном отце», он особо прославлен нигде не был, да и потом тоже он снимался в основном на вторых ролях, но вот этой роли он внес свое имя в историю, его когда Коппола увидел, он сказал, вот это мой еврей. То есть, хотя вроде бы итальянец, но с другой стороны, Де Ниро никто не мешает играть ирландцев, поэтому никаких тут проблем нет.
Мозес, то есть Мо – это Мозес. То есть
Мо – это вообще Моррис.
Моррис?
Это Моррис. Мы сейчас до этого дойдем. Почему его зовут Мо и почему его зовут Грин, я сейчас расскажу. Это тоже не случайно все. Так вот, если мы говорим о романном появлении Мо Грина, ситуация какая? В фильме обрублено несколько сюжетных линий, в частности, большая сюжетная линия Джонни Фонтейна, Нина Валенти, Люси Манчини, любовницы Санни Корлеоне, а у Пьюзо это же все подведено под общий итог. И когда Санни Корлеоне погибает, Люси пытается покончить, Манчини пытается покончить с собой, глотает кучу снотворного, но попытка самоубийства у нее не удается, и к ней в итоге приходит Том Хейган, то есть он ей помогает пережить смерть Сани, которую она действительно любила. И он, кстати, ее спрашивает, цитирую по переводу Марии Иосифовны Кан, не беременна ли она, будто в этом была причина того, что она наглоталась таблеток. Она отвечала, что нет. Это, кстати, нам о чем говорит? О том, что Винсент Манчини из «Крестного отца 3» появиться не мог, потому что не успел заделать Санни Корлеоне, и в лучшем случае Винсент Манчини – это сын доктора Джула Сегала, с которым у Люси потом завязались отношения. Том Хейган от имени Корлеоне отсылает Люси Манчини в Вегас, а отсылает зачем? Чтобы она там будет иметь свою долю с каких-то автоматов, появляться в казино, чтобы она присматривала за Фреда, то есть она за ним надзирает, потому что очень уж тесную дружбу он свел с Мо Грином, хотим последить, как бы не допрыгался до беды. Вот до беды-то он и допрыгался на самом деле. В книге немного по-другому описано появление Майкла Корлеоне в Вегасе, то есть он туда приезжает не днем, а вечером. Мы узнаем, что с Фреда он не виделся 4 года, с момента возвращения на Сицилию. В страницах это совсем немного, прошло уже 3 года на самом деле. У него там уже ребенок от Кей, то есть он уже там женился и так далее. Как описано появление Мо Грина? Открывать пошел Хейген, и тотчас, отстранив его, чуть ли не отпихнув комнату большими шагами, вошел Мо Грин, а за ним два телохранителя. Обычно прототипом Мо Грина называют Бенджамина Сигельбаума, или Бенджамина Сигеля по кличке Бакси. Это такой всем известный, я думаю, культовый персонаж в Америке. Это вообще икона гангстерского мира. Человек, который, наверное, там относится уже к области там, фольклора, настолько этот человек известен. Это отождествление и верно, как я уже сказал, и неверно, потому что Мо Грин – это и Бенджамин Сигель, и еще три человека других. Ни много, ни мало. Сейчас мы пройдемся по ним по всем. По Сигелю, понятно, пройдемся больше всего. Там куча интересного, связанного с его жизнью. Просто от этого не уйти. Угу. Поскольку это все равно нас выведет на фильм в конечном итоге и на книгу. Итак, кто такой Бенджамин Сигель? Он родился 28 февраля 1906 года, родился в Бруклине, в Нью-Йорке, в семье уроженцев Галиции еврейского происхождения. То есть у него мама с папой приехали в США, указали себя, кстати говоря, как малороссы в анкете въездной. По-русски, правда, никто там не говорил, все общались на идише, все как положено. Почему они переехали из Галиции, мы уже в прошлой программе упоминали. Жизнь была нелегкая. Погоня за счастьем привела их в новый свет. Ну, вместе с тем, поселившись в Бруклине, они поняли, что и там тоже жизнь,
не сахар,
мягко говоря, там не сахар. То есть жили они бедно. Сигель рос на улице. Сразу же он оказался вовлечен во всевозможные там разборки малолетних преступников. Он состоял в банде. Познакомился с годам, наверное, к 12-ти, с Мейером Лански, который вот так был сильно постарше, года, наверное, на 4. И они состояли в уличной банде с Мейером Лански, Сигель Лански. Познакомились примерно тогда же с Лаки Лучано, потому как смешение вот в этом плавильном котле Нью-Йорка, живших одинаково бедно и плохо итальянцев и евреев, оно происходило постоянно. Вот почему этот синдикат, так называемый, и возник, поскольку евреи и итальянцы, они вот просто находились в неразрывном единстве и считались людьми второго сорта на тот момент времени в США. К 1920 году, когда начал действовать сухой закон, вся эта троица, ну, понятно, не только они, находились под влиянием такого Арнольда Ротштейна. Это еврейский знаменитый бандит по кличке Мозг. Он отличался удивительной сообразительностью в том, что касалось криминала.
Как в оригинале? Мозг.
Не помню.
Не помнишь?
Да.
Помнишь, как ее однажды в Америке, где Де Ниро был, по кличке Лапша?
Да.
Помнишь? Нудлс. Нудлс – это лапша, это как раз мозг. Представляешь, лапша – это как извилины получаются,
да,
она как мозги лежат. Не знал, да.
Ну вот, Ротштейн – это фигура уникальная. То есть, это человек, который, наверное, воспитал целую плеяду всех этих подонков, которые потом кошмарили Америку на протяжении полувека. Он там и бутлегерством занимался, и азартными играми, и у него все было как всегда. Сегодня там десятки тысяч долларов в кармане лежат, завтра нечем заплатить за обед, но это человек, который там и Дженовезе, и Анастазию, и Костелло, и Цвилмана, и Шапира, и бухгалтера, все эти люди, вся эта кодла, она вот как-то под ним в той или иной степени ходила, когда они еще молодые были. Он же привил вот этот вот гангста-стайл, то есть вот это надо держать моду, обязательно вот эти шляпы, да, обязательно галстук, пальтишечка. Фотографии, когда смотришь вот этих вот товарищей 30-х, 40-х годов, еще все молодые вот эти вот будущие эти подонки, не будущие, а уже состоявшиеся мерзавцы, они там стоят в полицейских фотографиях, лица прямо видно, вот все, Ламброзо прав, но одеты все с иголочки. Это все Арнольд Ротштейн их воспитал. Его, правда, потом убили, ну, как бы это уже отдельная история, и вся эта гоп-компания, она отправилась в свободное плавание. И тогда же, вот в эти ревущие 1920-е годы, Сигель-то и заработал свое прозвище Бакси. То есть, это местное фразеологическое выражение, которое дословному-то переводу прям вот слово в слово не передать, но бакс в нашем переводе там можно отморозок, там псих, конченый. Какого
же языка? Я поначалу, мы вроде обсуждали с тобой, я не помню. Просто я поначалу думал, что это от клопа.
Ну, это я так думал, и есть, жук-клоп.
Да, маленького роста, да. Думаю, клопуся, как он, Багзи, это уменьшительно ласкательное.
Но в прямом переводе это значит псих.
Как оказалось, да, чокнутый.
В смысловом. Да. Да, да. И он был не единственный носитель этого прозвища, были и другие люди, которых так называли. Но Сигел это прозвище ужасно ненавидел, угу. Поскольку оно характеризовало его.
Очень точно.
Очень точно. Он был человек, у которого, как у героя Джо Пеши в казино, как это, Ники Сантера, да, у него полностью вот этот ген страха отсутствовал. То есть это человек, который бросался на все, ему было плевать, сколько, кого убивать и так далее. То есть он действительно был отморозок. Но это прозвище он действительно не любил. Так, если кто-то хотел, чтобы его поскорее убрали, он мог назвать в лицо Сигела Багзи и судьбу свою уже тем самым решить. Он быстро разбогател, то есть на бутлегерстве тогда разбогатели все. Наверное, если бы не было сухого закона в США, то этот кошмарный взлет американской организованной преступности, который мы наблюдать потом можем на протяжении лет, наверное, 70, он не состоялся бы. То есть вот американскую Коза-Ностру создал сухой закон в прямом смысле слова.
Я так подозреваю, что наш сухой закон был введен тоже именно для
этого. А может, и у нас получится.
Да.
Да.
Получилось.
Получилось, тоже, да. Тоже вышло неплохо. Со страной, правда, беда произошла.
Кому до нее какое дело?
Да, конечно. Естественно, что жил богато, там просаживал в прямом смысле до миллиона долларов, там он потом жаловался, что на сухом законе он просто там где-то миллион скопил денег свободных, но потом их все просадил в никуда. К 1929 году Сигел вместе с Лански принимал участие вот в этом знаменитом слете гангстеров в Атлантик-Сити, где они там все разбирались, как будут жить дальше, когда сухой закон отменят. Затем он оказался краями втянут в Костеломарскую войну между Джо Массерией и Сальваторе Маранцано в Нью-Йорке. Война за передел сферы влияния между двумя основными лидерами итальянской преступности того времени, усатые питы, как их называли вот эти молодое поколение подрастающее. То есть, почему усатые питы? Ну, просто старики, которые тут пытаются еще что-то делать, хотя давно пора уступить дорогу молодым.
Они все с усами были.
Все с усами были такие, да, классические сицилийцы на самом деле. И почему Сигел оказался втянут тоже в этот конфликт? Но он же был с Лаки Лучано. Uh-huh. А Лаки Лучано работал на начало Костеломарской войны на Джо Массерию. Затем, правда, Лучано на ходу переобулся и своего хозяина сдал, не просто сдал, но и его убийство организовал, о котором мы неоднократно говорили. 15 апреля 1931 года Массерия вместе с Лучано пошел кушать. Лучано пошел в туалет, и в этот момент группа товарищей вошла и Массерию убила. На 100% неизвестно, но Сигел либо был среди стрелков, либо был в группе прикрытия в автомобиле. Он, кстати, вот на этом специализировался, участвуя именно на таком подхвате, скажем так, в акциях. После этого 10 сентября 1931 года настает уже черед Сальватора Маранцано. К нему в офис приходит четверо, мы тоже рассказывали, переодетых агентов налоговой службы еврейского происхождения, жесточайшим образом его гасят, там ножами его там из пистолета, ну, в общем, очень кроваво его убили, Маранцано. И Сигел тоже там в этой акции в каком-то виде участвовал. Когда наступил 1933 год и закончился сухой закон, Багзи Сигел решил, что пора завязывать, наверное, с таким откровенным криминалом. Он чувствовал в себе задатки медийной персоны, но он действительно, вот смотришь на фотографии этого товарища, видно, в молодые-то годы там он такой совсем-совсем отмороженный, прямо насупленный взгляд, там у него такой вот он Багзи. Угу. А потом он как бы приобретает лоск, то есть он начинает хорошо одеваться, он становится похожим на кинозвезду 30-х годов, он постоянно держит себя в великолепной физической форме, что все отмечали, что вот он прям следил за собой очень хорошо. И Сигел переезжает в Калифорнию, то есть он бросает Нью-Йорк, но, видимо, его не сам он переезжает, видимо, его туда…
Командировали.
Командировали, да, чтобы он там прощупывал ситуацию. Он там ее и будет прощупывать. Для начала он нашел в Голливуде Джорджа Рафта, это его старый тоже товарищ по юным годам. А Джордж Рафт – это одна из самых ярких кинозвезд 1930-х годов. В частности, он играл в оригинальном фильме «Лицо со шрамом». Угу. То есть, этот товарищ, который принадлежал, ну, почти что к высшему эшелону голливудского такого списка звезд. Сигел начал заниматься букмекерством, таскал наркоту из Мексики, где выращивали, кстати, героин, мы об этом тоже говорили. Угу. Возможно, к 1935 году он успел, правда, поучаствовать, приехав обратно в Нью-Йорк в ликвидации Дача Шульца, он же Артур Флегенхаймер, то есть наследил везде. А Артур Флегенхаймер, если кто не смотрел нашу прошлую передачу, почему был убит, это тоже был известнейший авторитетный еврейский бандит, но когда он решил убрать прокурора Тома Дьюи, опасаясь, что его посадят его товарищи по опасному бизнесу, Дача Шульца, решили, что безопаснее убрать все-таки Шульца.
А прокурор пусть живет.
Прокурор пускай пока живет. Да. Они, понятно, тоже все об этом пожалеют, потому как Дьюи-то они в живых оставят, а Дьюи там и прочие-прочие товарищи там их всех почти пересажают в какой-то момент времени. Ну, что случилось, то случилось. Сколько Сигел наубивал людей, сказать сложно, никто ж не считал, там, да, может быть, человек 12, 15, 30, бог его знает. Может быть, очень много про него напридумывано, поскольку когда проходит время, когда нет информации достоверно задокументированной, начинают появляться слухи, легенды и прочее, прочее. По одной из них Бакси Сигел был в руководстве так называемой Murder Incorporated, группы наемных убийц, которые выполняли ликвидации по поручению верхушки вот этого национального преступного синдиката. Тоже отдельная тема для беседы, мы ее тоже краями касались. Написано на эту тему несколько интереснейших книг. Одну из них написал, как его, по-моему, Брэндон Туркус, человек, который этот синдикат-то и накрыл. Вот он написал воспоминания, как он это сделал, очень интересные. На русском языке их нет, единственное что. Сигел решил, что в Голливуде он будет жить. Жить он хотел хорошо и красиво, поэтому отгрохал себе дом. Ни много ни мало за 180 тысяч долларов.
По в то время как
Множим на 20-25, понимаем, сколько это в современных деньгах, учитываем, что домик плохонький, но в те годы в США стоил 3 тысячи долларов. И понимаем, что 23 комнаты – это заявка на победу была практически.
Молодец.
Да. Он дом построил, правда, неудачно, поскольку дом атаковали термиты. И когда он потом задумал, забегая вперед, ну ладно, задумал его продать.
Уже все сожрали, да?
Да, и пришлось в половину цену ронять.
Термит, кто не в курсе, отличается тем, что любит. Не любит вылезать на поверхность. То есть, он может, вот если табуретка стоит на полу, то он грызет из доски в ножку и выгрызает табуретку.
И сразу это можно и не понять. А там. В Калифорнии это беда, конечно, на самом деле. Он, кстати, этот дом, как интересно, продавал. Одна дама вспоминала, что по объявлению пошла осматривать дом, что ее встретил очаровательный мужчина, сказал, что его зовут Бен. Они стали говорить о цене. В конечном итоге он и пошутил, что такой, типа, как вы, прекрасной женщине, я бы дом отдал и за там, $3. Она сказала, что вот так бы прямо и отдали. Он сказал, разумеется. Она говорит, я подумаю. Опешила, говорит, я посоветуюсь с мужем. Мужу сказал он ей, говорит, ты дура, говорит, мы знаем, с кем.
Беги!
А он потом сидел на нее, на эту даму, якобы вышел и сказал, вот верите, нет, я же вам дал слово, я был готов вам отдать дом за $3. Так тоже сыграл красиво. Сигел, красавчик, конечно, он сошелся с местной селебрити, Дороти Дефраса, местная миллионерша, которая крутилась в высшем голливудском обществе, там организовывала вечеринки, там знала всех и вся, стал, естественно, ее любовником. Что-то они там вместе мутили, она ему прямо вот верна была вот до последнего. Они в 1938 или 1939 году, незадолго до Второй мировой начала, что учудили? Они поехали в гости к Муссолини. Якобы. Они где-то раздобыли Дефраса и Сигел рецептуру или как там химический состав чудодейственного взрывчатого вещества под названием атомит.
Господи,
и решили его продать Муссолини. А Ди Фраса, она итальянка по происхождению, у нее там какой-то замок под Римом был, что-то такое, то есть там все было хорошо. Нашли эти выходы на Муссолини, приехали, Муссолини, судя по, наверное, проспекту, был полностью очарован, там какое-то, наверное, невероятное было расписано.
Презентация.
Презентация, да. Но когда дошло до испытаний, взрывчатое вещество делало все, что угодно, но не взрывалось.
Безобразие.
Безобразие. И Муссолини их просто прогнал. И там чуть ли не даже у этой Ди Фраса дом конфисковал, так обиделся. Якобы Сигел краями в этот момент был вынужден пообщаться с Герингом и Геббельсом, и сказал, что вот ну, если бы вот я знал, что вот так, я бы их прямо на месте убил бы, что вот это такие вот сволочи. Угу. Возникает вопрос, а что ты поехал фашисту взрывчатое вещество продавать, да? Или тоже ничего не знал? Ну, в общем, история забавная. Проблемы у Бакси Сигеля в Голливуде начались, когда он поссорился с неким Джорджем Бранманом и... 25 октября 1937 года этого Бранмана застрелили, вероятно, это сделал сам Сигель. То есть о нем пошли нехорошие слухи, он стал таким человеком, которого начали сторониться. Ну, одно дело, что ты там в Нью-Йорке делаешь, бог его знает где. А другое дело, когда вот ты тут на соседних улицах начинаешь кого-то кошмарить. Ну, совсем нехорошо. А затем Сигель вляпался в неприятную историю. Мы также вспоминали в одной из прошлых передач про лепки бухгалтера. Это товарищ, который был одним из высших руководителей Murder Incorporated, тоже это такая еврейская братва, полностью отмороженный человек. И когда лепки бухгалтера был объявлен врагом общества номер один, слова «враг народа» или «враг общества» – это далеко не пережиток ужасных сталинских времен, если кто не знает.
Изобретение вообще,
древнего Рима. Древних, да? Которые с успехом переняли демократичнейшие американские наши небратья, они не просто называли кого-то врагами общества, врагами народа, они их нумеровали. То есть вот
ранжировали.
Да, у них все было.
Этот номер один. Да, лепки, кстати, мы с тобой обсуждали, да. Не обсуждали. Это Левушка.
Левушка, да.
Лепки. Лев. Никому не выговорить было, поэтому стал
да?
Лепки.
Он тоже ведь выходец
Левка.
Был. Левка. Левчик. Лев Львович.
Да.
Почти что. Так вот, и когда Левушку объявили в розыск, когда он стал врагом общества номер один, его начали потихоньку разные его бывшие подельники сдавать. Бухгалтер, он с помощью своего престижного Эйба Рилза, мы о нем тоже говорили, человек, которого потом, когда он сам поплывет, чуть позже сбросят с окна, и он удачно разобьется насмерть перед тем, как давать показания.
Не успел.
Да. Он перед этим для бухгалтера, перед тем, как начать сдавать бухгалтера, он для бухгалтера зачищал информационное поле, как мог, убивал всех там. Кто-то из этих, из прокуроров тоже вспоминал, что подошел, когда принимал должность, подошел к карте и... там черными булавками были отмечены убийства нераскрытые. Говорит, на месте Манхэттена была черная дыра.
Вся утыкана.
Вся утыкана вообще. Но эти ребята знали свое дело. И вот некий гангстер этот Гарри Гринберг, он решил, что надо, пока самого не посадили, сдать своих подельников. То ли он их в реальности хотел сдать, то ли он вначале на них хотел нажиться немножко, а потом сдать, но он с бухгалтера стал требовать денежку, типа дай мне 5000, а я, соответственно, буду молчать. Может быть, он хотел семью обеспечить перед тем, как сам пойдет в клетку. Но, тем не менее, бухгалтер с ним торговаться не стал, он выслал по его адресу команду ликвидаторов. Зачем платить, когда можно не платить?
Да.
Да. Сигел организовывал убийство Гринберга, потому как Гринберг очень удачно спрятался в Лос-Анджелесе. Для этого Сигел привлек нескольких человек, в том числе некого Элла Таненбаума, и они разработали схему, которая, вот, кстати говоря, об уровне тактической подготовки всех этих товарищей говорит очень хорошо. Да, понятно, вот есть команда стрелков, вот есть прикрывающий, Сигел на себя опять эту роль взял, но до чего доводят понты. Да, убийство Гринберга удалось. Сигел прикрывал команду стрелков и увозил их с места происшествия на новеньком Бьюике, вот с нуля, который он купил, зарегистрировал на свое имя.
Молодец.
еще с откидным верхом.
Какой находчивый.
Да. То есть сделали все, чтобы попасться. Естественно, не попались, в конце концов. Элтененбаум поплыл, и Сигел оказался под судом. Поскольку Тененбаум по поводу убийства общался с Рилзом, угу. то Сигел мог за умышленное убийство, с учетом показаний двух свидетелей, очень глубоко и далеко уехать. Но Эйб Рилз, вот как я сказал, которого к тому времени поймали, к 1940 году, очень удачно спрыгнулся с окна, его, понятно, что его туда пустили полетать, и показания одного Тененбаума оказалось мало для того, чтобы Сигела осудили. Его в 1942 году, к февралю оправдали окончательно, но, видимо, ему намекнули, что хватит, ты здесь уже достаточно наделал дел, уезжай. И Сигел решил переквалифицироваться в жители Лас-Вегаса. Его, конечно, очень часто называют человеком, который создал там всю эту игорную индустрию, который там вот Лас-Вегас. Мягко говоря, это неправда. Сигел был совсем не то, что обычно о нем там в разных легко доступных источниках пишут. Скорее, Сигел был человеком, которого Лас-Вегас погубил, назовем это так. То есть вышло совсем все иначе, да. чем он рассчитывал. Лас-Вегас основан был в 1905 году. И изначально это была просто железнодорожная станция, которая находилась в штате и находится в штате Невада, в одном из самых изначально бедных и неразвитых штатов Соединенных Государств Америки.
Да. Просто потому, что там, например, ничего не растет.
Да, там просто пустыня
Невада. Да. Да.
Хотя, кстати, вот интересно, смотришь «Второго крестного отца», там, по-моему, начало тоже в Неваде происходит, но там горы, там какое-то озеро, не знаю, Северная Невада или что там.
Не бывал, не знаю.
Да, странно, не знаю, не суть.
Вокруг города не растет ничего, точно могу сказать.
Там такая жара, что птицы, наверное, падают в полете в жаркое время года.
Есть только дамба Гувера, электростанция, да. и Большой каньон неподалеку. Вот главные да. достопримечательности.
Ну, а теперь еще Лас-Вегас. Этого хватает.
Сам по себе.
Сам да. по себе, да. И долгое время штат Невада так и оставался страшным захолустьем, пока власти наконец не додумались ввести разрешение на азартные игры. Они его, правда, потом отменили вскоре, но к 1931 году окончательно они все-таки решили, что азарту в Неваде быть, жить-то на что-то хочется.
Депрессия кругом, да.
Депрессия кругом, людям надо где-то тратить деньги, все, что нажито честным, непосильным трудом. Разрешили вот эти скороспелые знаменитые браки, когда ты можешь там развестись, жениться заново во всевозможных комбинациях, делать все, что ты хочешь. И все это сыграло, конечно, на постепенное развитие Невады и Лас-Вегаса.
Проституцию тогда же разрешили или нет?
А я, честно говоря, не интересовался, что там с проституцией, там было все хорошо.
И сейчас.
И сейчас.
У них там неподалеку, в 40 или в 60 километрах, там какие-то публичные дома, на улице стоят мексиканцы, и карточки, у них карточки, они там все так дрын-дрын-дрын-дрын-дрын, галс-галс-галс, там, ну, там какие-то жабы 40-летние, это немыслимо, у нас с точки зрения проституции, вы что делаете, ты же мать, ты что?
Уже не формат. Ну, теперь в Лас-Вегасе побывать, наверное, вряд ли удастся.
Да.
Скорее всего, в обозримом будущем. Если только как в игре Call of Duty.
Да.
Не получится высадиться туда нашему десанту. К моменту, когда Сигел оказался в Неваде, ну, он туда наезжал, понятно, и в 30-е годы, но к моменту, когда он туда решил переехать окончательно, там все еще было не сладко. То есть дороги были все еще неважные. Опять-таки нельзя забывать, что это военные годы. То есть в Америке, как ни странно, был дефицит. Денег людей было не очень много. Но вместе с тем Лас-Вегас постепенно развивался, то есть первые казино там уже, разумеется, существовали, но первыми казино-отелями, из которых потом выросла вся современная концепция вот этих громадных комплексов, где можно просто играть сутками, не выходить из игорных залов.
Не приходя в себя.
Не
да?
приходя в себя, не видеть сколько времени, окон-то ведь нет не случайно.
Да, и часов.
И часов, чтобы ты просто не понимал, сколько ты провел времени и денег потратил. Вот эта концепция изначально начала реализовываться в двух казино, скромных по современным меркам, но тогда это было новаторство. Это Эль Ранчо и Эль Кортес. То есть человек приезжал, жил в отеле, играл в казино, и, в общем-то, деньги тратил он, конечно, в гораздо больших объемах. Сигел приехал, начал присматриваться, поначалу у него дела шли неплохо, он там каким-то образом получил акции нескольких казино, он там тоже туда букмекерские конторы заводил в Лас-Вегас, то есть какие-то деньги он зарабатывал, зарабатывал хорошо. Попутно он начал присматриваться к вот этой новой концепции отелей и казино, попытался приобрести Эль-Ранчо, ну, понятно, не на свои деньги, а на деньги старших товарищей, но ему отказали. А в это время он все еще продолжал курсировать Калифорния-Невада, то есть он дела еще свои окончательно в Лос-Анджелесе не закончил и успел, правда, уйти от жены, они окончательно разведутся в 46-м году, незадолго до его смерти, но с ней уже не жил, у него там полно было романов на стороне, то есть там все было у него замечательно. Продавал как раз вот этот дом в Беверли-Хиллз
с термитами. Термитник свой, да?
Да. И тут его судьба свела с роковой женщиной, с Вирджинией Хилл. Вирджиния Хилл – это, конечно, уникальная дама, это такая Сонька-золотая ручка американского преступного мира.
Переходящее красное знамя, я бы сказал.
Да. Родилась она в 1916 году в Алабаме, в каком-то зачуханном городке. Но поскольку ей хотелось большего, она поняла, что создана для славы и великих свершений, она в 1934 году сбежала из родного дома, сбежала не куда-нибудь, а в Чикаго. Работала там проституткой, официанткой, прошу прощения, по совместительству проституткой. И с учетом ее абсолютно развязанного характера, она, конечно же, быстро свела нужные знакомства. Ей повезло, что она сошлась с Джо Эпштейном.
Человеком. Надо отметить очень хорошие тактико-технические характеристики. Она не скажет, что с лица была красотка, но как женщина.
Но некоторые, смотришь фотографии, удачно
хорошо
сделанные.
Хорошо собой было, да.
Да, все хорошо. На фотографиях, где она себя демонстрировала ради актерской карьеры, она же все-таки актриса, до сих пор на сайте IMDb находится. Да, Вирджиния Хилл, два фильма в резерве. Для вот этих сайтов она, конечно, там смотришь, думаешь, блин, Ава Гарднер, да, примерно, да, одного, да, поля. А когда смотришь ее фотографии, сделанные во время дачи ее показаний комиссии Кефовера в 50-х годах, там уже, конечно, вот она такая мадам, держательница публичного дома, судя по внешнему виду. Ее там развезло, она уже такая…
Хорошо питалась,
ну, конечно… Но в молодости, видимо, была женщина обаятельная. Она сошлась с Джо Эпштейном, это один из ростовщиков теневых криминального мира, один из крупнейших был на тот момент времени. И он у нее влюбился, то есть открыл ей неограниченный кредит, у нее, в общем-то, денег появилось немерено. Она стала перевозить как курьер наличку для различных боссов. Тоже, понятное дело, со всеми перезнакомилась, почти со всеми переспала. В конце концов, она приехала к себе в родной дом, как мечтала, на красивой машине, какая-то одетая, там, сказала, ну вот видите, как повернулась.
Как вы тут, дурацкая Алабама.
А у вас как дела? Забрала с собой младшего своего брата Чарльза, он же Чак или Чик, сыграет потом очень важную роль в нашей истории в скором времени. С ним вместе переехала в Голливуд, начала, на удивление, в Голливуде сниматься, вот, как я сказал, снялась в двух фильмах с не очень, видимо, хорошей степенью окупаемости, поскольку поняла, что, наверное, для кино ей не хватает таланта. Тогда она переквалифицировалась, поскольку у нее был неограниченный кредит, она стала организатором вечеринок, всевозможных встреч, то есть вела богатую светскую жизнь, была светской львицей.
Ивент-менеджер, да? Ивенты организовывают.
Пускай будет так, события, да? Она, естественно, впадала в загулы, любила выпить, любила азартные игры, ездила играть в Акапулько, вот мексиканский штат, где не вылезала из игорных домов, и там же, по легенде, ее стали звать Фламинго, якобы потому, что она очень быстро краснела от опьянения и возбуждения, а поскольку возбуждалась и пьянела она почти постоянно, то для нее это, наверное, было нормальный цвет лица.
Есть и другая версия, это от того, что она была очень длинноногая.
Я, кстати, специально, чтобы понять, была ли она длинноногая, смотрел несколько ее фотографий. Не знаю, как в молодости, но на тех фотографиях, что доступны мне, какой-то глобальной длины ног не замечается.
Я подозреваю, что у других ноги были еще короче.
Видимо, на общем фоне.
Да, да.
Ее ноги были ого-го, да. Да, есть такая версия, конечно. В одном из отчетов ФБР ее описывали так: вызывающе одевается, много курит и пьет, скверно словит, сильно красится, транжирит и ведет беспорядочную половую жизнь.
Наш человек.
Брала жизнь и все. Как в такую не влюбиться? В итоге Сигел в нее-то и влюбился. Они познакомились то ли в 43-м, то ли в 44-м году в Нью-Йорке, и он то ли ее отбил, то ли ему ее сплавили, тоже разные версии, там такой гангстер Джо Адонис, Адонис – это кличка, Джо Дота, то есть либо он сбыл ее ему, либо Фрэнк Костелло с ней крутил какие-то шашни, но в итоге она, как переходящее знамя, как почетно выпил, застолбил ее за собой Сигел. У них отношения, они себя нашли сразу, у них отношения были бурные, просто вот сразу же у них началась любовь сумасшедшая. То есть, это люди, которые не могли жить спокойно, им обоим нужен был непрерывный вулкан.
Движуха.
Да, и у них ссоры, примирения, то есть, вот это вот качели эмоциональные.
На разрыв,
да. Любовь до последнего. Бакс и Сигел, между тем, поскольку потерпел неудачу с Эль Ранчо, он выкупить сумел Эль Кортес. Вот это второе из казино нового типа, совмещенных с отелями. Выкупил он его за 600 тысяч долларов, деньги дал, естественно, ему синдикат, Мейерландский ему там отправил каким-то образом эти суммы, и потихоньку на Эль-Кортесе начали вот эти все товарищи, и Сигел, и Ланский, и вся вот эта вот преступная братья смотреть, насколько перспективен вообще Лас-Вегас в плане зарабатывания денег, то есть это был такой полигон для них. Они до конца еще пока не прочухали вот эту вот, прошу прощения за такое выражение, вот эту тему полностью. А между тем на горизонте у нас появляется Фламинго, но уже отель и казино. Существует несколько версий того, как появился Фламинго и как там появился Сигел. Бен Сигел нашел недалеко от Лас-Вегаса участок, там примерно 13,5 гектар, сказал своим партнерам, что вот здесь будет идеальный отель, идеальное казино, вот скоро здесь будет все, надо здесь нам строиться, и стройка началась. По другой версии, которую отстаивал мэр Ланский, это он сам, Ланский, был человеком, который нашел точку под отель Фламинго и подтянул уже потом туда Сигела. Существует версия, вот это первая, вторая, а существует версия правдоподобная, которая, в принципе, документально подтверждается, в отличие от прочих. Начать ее надо с такого товарища, как Уильям Уилкерсон. Уильям Уилкерсон – это ни много ни мало, а основатель The Hollywood Reporter, знаменитейшего издания, которое существует по сию пору и является, наверное, самым авторитетным медиаресурсом в том, что касается кинобизнеса в США. Он, по-моему, в 1930 году как-то так начал в этом бизнесе работать. Кроме того, Уилкерсон был владельцем нескольких знаковых для Голливуда ночных клубов. То есть, это Трокадеро, Чирос, Леру, это все его тема. То есть, это был человек свой в медиабизнесе. У Уилкерсона была только одна беда – он был страшный игрок. Тоже ему по наследству это досталось. Он в 1944 году просадил около миллиона долларов. Просто вот все, что зарабатывал, относил другим людям. Поскольку он был человек не глупый, он подумал, а не сделали так, чтобы было казино свое, можно и играть, и, в общем-то…
Деньги не терять-то.
Деньги-то не терять, еще и зарабатывать.
Да.
С учетом этого он и начал тоже прокладывать мосты в Лас-Вегас. Он и нашел вот этот участок, на котором потом вырос Фламинго. Хозяйкой была Маргарет Фолсом. Ну, поскольку все эти люди были с забавным прошлым, Маргарет Фолсом была в свое время сутенерша на Гавайях. Все, что заработала, видимо, вложила в этот участочек.
Непосильным трудом, да.
И она его Уилкерсону продала. Правда, там у них были заломы по ценам, но в конце концов они сторговались на 84 тысячи долларов, что по тем временам для захолустья Лас-Вегас было очень неплохо. Тем более участок-то не в городе, это же участок на отшибе. Уилкерсон начал искать людей, которые могли бы этот его проект реализовать в полной мере. Он вышел на таких товарищей, как Морис Сидуэй и Газ Гринбаум. Это подельники и Ланские, и Сигела, ну и вообще тоже это люди, которые были завязаны в криминале, но поскольку они имели отношение к подпольному и горному бизнесу, у них опыт уже имелся. Ну и они вместе с Сигелом тоже, соответственно, появились в Вегасе. Уилкерсон, видимо, не знал, с кем он связался, ему просто как-то их порекомендовали, может быть, он тогда бы и не решился, но, тем не менее, он с ними завязался, и это для него в итоге ни к чему хорошему не привело. Они пока рассматривали его проект, он решил, что надо зарабатывать деньги самостоятельно для казино, денег ему не хватало, и деньги на строительство казино он решил заработать, играя в другом казино.
Молодец. Вот это решение, это я понимаю.
Наш человек. У него был стартовый капитал $200,000. Он думал, что он его приумножит, но, наверное, это неудивительно, он все их спустил. Вот и опять оказался в нулях. Тогда он Сидуэю и Гринбауму предложил вступить в соинвестирование проекта. Они посовещались с Лански, дали добро, затем, видимо, что-то у Уилкерсона по деньгам стало налаживаться, а Гринбаум с Сидуэем еще не были уверены в успехе предприятия. Уилкерсон у них обратно выкупил долю, то есть опять стал совладельцем, а эти товарищи все пытались сорганизоваться в Эль-Кортесе, который официально был, кстати, на Сидуэе и оформлен. Видимо, там они тоже хотели его уже продать, они его потом и продадут, вся эта команда этого синдиката. Уилкерсон был тем человеком, который довел до ума концепцию, которая сейчас в Лас-Вегасе по сей пору работает. Как мы и сказали, никаких часов, никаких окон, тут же тебе казино, ресторан, отель, сауна, скачки, все-все-все, все удовольствия.
33 удовольствия.
Да, только играй, только не уходи отсюда. Он привлек к 1946 году банковские кредиты, тысяч там примерно $600, большие деньги по тем временам. Говард Хьюз ему дал 250 000. То есть какие-то деньги у него вроде появились, но вот это игорное счастье, оно не может человека оставить. Он опять стал играть, опять часть денег вдул, опять пошел к Сидуэю Гринбауму, пал на колени и сказал: «Ребята, я опять здесь». Они тогда сказали: «Хорошо, но мы тебе денег дадим, но две трети бизнеса остаются за нами, ты будешь владельцем третьей и лицом, так сказать, отеля», потому что отель должен был тогда называться Уилкерсон, никакого фламинго в названии тогда еще не фигурировало. Уилкерсон, разумеется, согласился, и через Гринбаума и Сидуэя и появляется на стройке Бенджамин Сигел. Бенджамин Сигел в марте 1946 года появился на стройплощадке, сразу взял дело в свои руки. Он к тому времени вместе с Сидуэем закрыл сделку по Эль-Кортесу, продали Эль-Кортес за $766,000, то есть побольше, чем первоначально покупали, и эти деньги Мейер Ланский и его сотоварищи из еврейского синдиката и Коза Ностра решили, недолго думая, вложить в проект Уилкерсона. Почему «Фламинго» стал называться «Фламинго»? По одной из версий, опять-таки, из-за Вирджинии Хилл, то ли из-за ее очаровательной красоты, то ли из-за ее прекрасных ног. По другой версии, из-за того, что Сигел бывал часто в гостях у Лански во Флориде, и на ипподроме, где они любили бывать, рядом находился водоем, где были красивые фламинго, и туда им пришла в голову мысль: ну вот, давай назовем фламинго. Неважно, почему отель стал называться «Фламинго».
Птица очень красивая.
Птица очень красивая и длинноногая.
Да, внутри у него квадратный дворик у этого отеля, я в нем жил. И там фламинги ходят, не летают, ну, видимо, им там хвосты отрезают или что, красивые они такие, розовенькие, такие прям вот настолько экзотик, такие лапки длинные, клювы специфические, шеи, не лебедь, конечно, но рядом.
Ну, тоже ничего.
Да. И внутри стоит камень памятный, на котором написано, что это построил Багси Сигель, примерно как у нас в центре Москвы, кто там у нас есть, я не знаю, кого убили, про кого говорить можно, и Сильвестр построил, бандит Сильвестр, круто, круто.
Оба были строители, да, оказывается.
Девелоперы.
Ага. Не то слово. Сигел мигом перехватил управление, взял управление на себя, но поскольку он далеко не был удачливым девелопером, у него происходило страшное. Он вроде бы, с одной стороны, допустим, имел доступ к очень и очень дефицитным стройматериалам на тот момент времени. Они же строили лакшери отели, уже все должно было быть роскошно. С другой стороны, воровали у Сигела безбожно, он ничего не понимал. То есть у него въезжал грузовик в одни ворота, где он лично стоял, выезжал на другом конце стройки, заезжал снова и платил Сигел по накладным за два грузовика, который был один. То есть у него воровали все самым примитивным способом.
Обалдеть.
Да.
Это, кстати, про преступность, про страх человеческий, да? И все остальное. Вот тебе бандит откровенный, да? Он отморозок, и все про это знали. Кого-нибудь сбить, забить, да, там и прочее. Никто и не сомневался в его способности. И вот так тебя обманывать,
да?
Это вообще…
Ну, это просто норма прибыли превышает чувство страха. Вот и все. Плюс он постоянно менял строительные планы, то там надо было расширить кухню, то там построить огромный пентхаус, он задумал для себя, да, и для своей любимой, будем
а
жить
деньги,
на вершине мира. Да. В итоге смета в 1 200 000 долларов превратилась там в 2-3 миллиона, денег постоянно не хватало, у него попутно на него накатили всевозможные строительные инспекции с подачи ФБР, тормозили ему строительство, это тоже требовало расходов. Денег просто не было. 4 миллиона уже смета насчитывала, а конца и края строительству не имелось. Первым спохватился мэр Лански, якобы. То есть он стал спрашивать, а где деньги, друзья? Вот. На встрече в Гаване в 1946 году, та самая Гаванская конференция, кстати, как раз вот и будет обсуждаться вопрос перерасхода то ли Сигелом, то ли… Все же видели, кто с ним живет, да, все же понимали, да, кто эта дама, то ли она у него ворует, то ли они вместе воруют. Ну, в общем, обсуждали вопрос, что надо что-то с этими людьми уже начинать делать, как-то с ними разбираться. Вместе с тем, деньги по-прежнему Сигелу пока еще давали, то есть авторитет у него был такой, что кредит ему обеспечивали, а он уже вообще пошел на то, что стал выпускать, он же стал выпускать акции-дубликаты, он у Уилкерсона, да, то есть он у Уилкерсона угрозами заставлял продать его долю, что Уилкерсон потом, кстати, сделает, перекрестится левой пяткой. 26 декабря 1946 года Бенджамин Сигел решил не ждать окончания строительства и открыть свой отель, казино, презентовать прямо вот под Рождество. Это приведет к катастрофе. Причем катастрофа вообще чудовищная на самом деле, когда начинаешь вдумываться в цифры. Ну, он-то что хотел? Что все будет красиво? Он Джорджа Рафта подрядил, собирая своих друзей кинозвезд, вот вам самолет до Вегаса, все будет по высшему разряду и так далее и тому подобное. Погода была нелетная, Рождество у всех было запланировано по-другому, когда Сигел вдруг проснулся на такое дело. Но, тем не менее, кого-то Джордж Рафт привез на открытие казино. А открытие было такое, что все, кто были в казино и в отеле, видели, что там недострой. Ну, элементарно не было постельного белья. То есть все было очень плохо. Казино несло чудовищные убытки из-за того, что и открытие раньше времени, и параллельно строительство, так не хватало же еще опытных работников, крупье и прочих. То есть был такой Ник Дандалас по кличке Грек. Он за 3 дня, понятно, что если казино открывается, у него должны быть деньги не просто в строительстве, у него должен быть банк,
да,
с кредитом своим, где ты можешь. Так вот, он за 3 дня он на 500 тысяч был казино Бакси Сигеля.
Это же отважные какие.
Какое-то безумие. Крупье воровали. Все, вот эти вот все игроки профессиональные, все же понимали, что с этого лоха можно сейчас будет состричь купонов. А что ты им сделаешь? Вот он выиграл.
Это не организовано, да. Смотрите художественный фильм «Казино», как Роберт Де Ниро, прибыв…
Это они уже научились, потому
да,
что…
Да, как он там, так его специально для этого взяли, вот здесь вот воруют. У меня самое, так сказать, произведшее на меня впечатление, что вот однорукие бандиты, это уже потом, конечно, было, Вот все бросают монетки, там четвертаки, а потом считать их невозможно, их раньше взвешивали.
На вес,
весы просто на 20% открученные, тонна, 200 килограмм бабла уехало в сторону. Вот это да, это я понимаю. То есть там цинизм вопиющий просто, и при этом, наверное, не все обратили внимание, что ФБР мешало строить ему проверками и прочее, и прочее. Да. ФБР знало, кто это такой.
Конечно.
И борьбу вело. Но тогда государству это было не сильно интересно.
На местном уровне было важно, а для Эдгара Гувера пока еще не было.
Да, поэтому как-то получалось не очень.
Не очень. Поскольку случилась вот такая беда с открытием, Сигел решил, что все-таки, наверное, надо закрыться и переоткрыться чуть попозже заново. То есть он стал ликвидировать вот этот недострой, к 1 марта 1946 года открылись повторно, вроде бы как ситуацию подналадили, то есть такого провала уже не было, но и понятно, это уже было открытие немножко смазанное, потому что все уже историю этого казино знали. Из-за финансовых проблем у Сигела возникали ссоры с Мо Сидуэем, потому что Мо Сидуэй выступал в качестве контролера вот этих трат и наверняка доносил вверх по инстанции, что все совсем хреново. Из-за ссор с Сидуэем возникали ссоры с Вирджинией Хилл. Поскольку они были люди крайне взрывоопасные по характеру, то это приводило там к чудовищным конфликтам, они там чуть ли не рукоприкладство друг в отношении друга применяли. Вирджиния Хилл в ходе этих конфликтов уехала подальше от греха в Лос-Анджелес. У нее там был дом, она снимала богатый дом, и вскоре она вдруг ни с того ни с сего уезжает в Европу, где ни разу не была, поскольку нервы ей можно было вылечить только там.
В Баден-Бадене.
Поближе к швейцарским банкам,
да,
потребовалось оказаться. И тут мы подходим к июню 1947 года. Когда случились роковые для Сигела события. Ну, начнем с того, что поступали какие-то телефонные звонки ему якобы, что Уилкерсону звонили по поводу, неизвестные люди интересовались вопросами казино, то есть что-то вокруг Сигела, какая-то возня намечалась. Он, видимо, чувствовал, что дела идут не совсем хорошо, хотя, кстати, к маю 1947 года Фламинго таки вышел в плюс и начал приносить первые деньги. Но это, скорее всего, была не заслуга Сигела, это, скорее всего, Сидуэй с Гринбаумом, как профессиональные менеджеры, все-таки наладили тему. 19 июня 1947 года Сигел выезжает в Лос-Анджелес, останавливается в доме Вирджинии Хилл, богатый дом в Беверли-Хиллз, тоже там все было очень хорошо. Там же находится брат Вирджинии Хилл, Чак Хилл, со своей невестой. Сигел 20 июня колесит по городу, встречается с Микки Коэном по каким-то своим вопросам, вместе с Чаком Хилл, его невестой, и там их тоже приятелем, его приятелем Алленом Смайли, он обедает в ресторане, ужинает, затем возвращается к себе домой, садится у окна в гостиной.
На кушеточку.
На кушеточку. И в 22:45 ему несколько выстрелов, первый же выстрел ему выбивает. В разных источниках написаны разные. В одних правый глаз, в других левый. Судя по фотографиям, все-таки левый глаз. В общем, в него было выпущено, там, по-моему, 9 пуль. 3 или 4 в него попали. Первый же его наповал. Вот в глаз ему выбил. Все. Он скончался. Стрельба велась со двора.
Из чего стреляли?
А сейчас мы дойдем. Там вообще же очень интересная ситуация со стрельбой. И, кстати, мы сейчас подойдем к вопросу, кто его мог убить. Естественно, что вести об этом мигом разлетелись, то есть все об этом узнали, об этой ситуации. Сигела там похоронили дня через три после его убийства, то есть на похороны его никто не пришел. Спустили дело на тормозах, там, понятно, его очистили, вот, залепили ему там ватой все эти дырки, которые в нем были понаделаны. Ну, в общем, закончил он жизнь свою печально. Есть три версии его смерти, кто его мог убить. Первая и наиболее распространенная, она прямо везде, 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 что убили его люди мафии, синдиката, то есть из-за вот этих вот долгов, которые возникли.
За растрату.
За растрату. Есть другая версия, что убили его по личным причинам, поскольку он поссорился с Мо Сидуэем. Жена Мо Сидуэя, чтобы спасти своего мужа, обратилась к своему любовнику Мэтью Панде, Панце. И Мэтью Панце, какой-то тоже, видимо, мелкий гангстер, и застрелил Багси Сигела. Есть третья версия, но прежде чем мы о ней поговорим, да, вот мы зададимся вопросом. То есть, если предположить, что Сигела убивают его подельники, то тогда у нас возникает несколько серьезных проблем. Первое. Почему исполнение вот этого решения по ликвидации так долго затянулось? В 1946 году вроде бы как решают и ждут полгода. Почему? А ведь все это время он тратит деньги, все это время его сужают деньгами.
Только всё усугубляет ситуацию.
Усугубляется ситуация. То есть, что мешало его убрать раньше? Больше того, почему его убивают, когда казино выходит в плюс? То есть, вроде бы он прав, казалось бы, да, Сигел отстоял свою точку зрения делом. Вот, смотрите.
Да.
Да, все идет хорошо. Дальше. А почему убивают его не в Лас-Вегасе? Ведь, казалось бы, что проще? Убили, вывезли в пустыню, как великолепно показано в казино в фильме, да? Закопали, нет человека, нет проблемы. В Вегасе он все время на виду. Его там возможности подстрелить масса. Зачем ждать Лос-Анджелеса? Тоже вопрос. Сейчас мы это проговорим. Если говорить о том, что это сделал, допустим, Сидуэй, да, то есть человек по просьбе Сидуэя. Очень сомнительно, потому как Сидуэй плотно ходил под Лански, и так рисковать, не спросив высшей санкции мейера Лански, убивать вот этого человека, который действительно вроде бы как казино начал управлять, хоть номинально, но вывел плюс, это тоже так себе идея. Поэтому здесь возникает третья версия, которой, кстати, придерживался и мейер Лански, и Николас Пледжи. В подтверждение этой версии, мне она тоже в голову почти сразу пришла, будем анализировать вот какую ситуацию. Попробуем отскакать от места происшествия, которое мы знаем обстоятельства по смерти Сигела, а затем уже подойдем к вопросу мотива, как говорится, кому выгодно. Это очень взаимосвязано. Что мы знаем из убийства Сигела, я сейчас скажу, да, как его убивали. Вот сейчас пока проанализируем, как убивали в те времена вообще люди из мафии убивали своих авторитетных людей, членов своей же группировки. То есть, выборочный анализ такой сделаем. Что будем учитывать? Место происшествия, время происшествия, количество убийц, используемое оружие, сама механика убийства, дистанция, количество выстрелов и так далее. Ну вот смотрим. Джузеппе Массерию, да, мы знаем, убили в ресторане, действовала команда. Стреляли с оружия краткоствольного, оружия скрытого ношения с максимально короткой дистанции. Сальваторе Маранцано, мы тоже говорили, как убивают с максимально короткого расстояния, с тоже краткоствольного оружия, даже холодным оружием, тоже группа лиц, в которой есть стрелки-убийцы, в которой есть группа прикрытия и так далее. Голландца Шульца, мы о нем говорили, 24 октября 1935 года ликвидируют в ресторане, когда он там со своими подельниками кушать изволил.
Да.
За ним тоже пошла целая команда. Стреляли в упор в ресторанной кабинке, где Фигенхаймер находился. Тоже было несколько стрелков, тоже оружие не снайперское, мягко говоря, большое количество выстрелов. В 1951 году погиб Вилли Моретти, это гангстер из Нью-Джерси, мы о нем тоже упоминали. Опять-таки, где его убивают? В ресторане. Большое количество выстрелов. В упор. Тоже команда стрелков. Винсент Мангана. Это человек, который возглавлял в будущем семью Гамбино. Его убили в 1951 году. Точнее, как убили? Он пропал. То есть, вероятно, его тоже заманили куда-то, убили знакомые люди. Раз тело спрятали, то явно участвовал не один человек. То есть, мы видим командную четкую работу. Фрэнк Скализи, он же Фрэнк Скаличи, убийство которого в 1957 году послужило литературной основой для описания убийства, точнее, покушения на Вито Корлеоне. Его тоже стреляли на рынке. Опять-таки, группа лиц, максимально близкое расстояние, командная работа. Алла Анастазия, которого убили в октябре 1957 года, где его убили? В парикмахерской. Несколько человек ворвались внутрь помещения, в упор его расстреляли, быстро скрылись. То есть, что мы видим? Ликвидация в общественных местах, офис, ресторан, парикмахерская, улица. Как правило, в дневное время, работает всегда несколько человек, которые четко между собой структурированы по исполнению обязанностей. То есть это говорит о чем? Они, во-первых, друг друга прикрывают, во-вторых, они друг друга контролируют, в-третьих, они работают с прицелом на то, что придется отстреливаться и отбиваться, возможно, как, кстати, в убийстве Дача Шульца происходило, когда там перестрелка возникла определенная. Они используют оружие, которое можно незаметно пронести, поскольку работают с близкой дистанцией, то есть это люди, у которых нет профессиональной стрелковой подготовки, то есть им не нужно там учиться снайперскому делу. Это вот так называемый стиль мафии. И так можно продолжать. А теперь смотрим, как убивают Сигеля. В него стреляют из армейского карабина М1, так называемый 30-й калибр, то есть это 7,62 мм. М1 – это самое популярное американское стрелковое армейское оружие от Второй мировой войны до войны во Вьетнаме. Это 90 сантиметров в длину, разные есть варианты, с одним видом приклада, с другим и так далее. Это оружие типично армейское. Оно было распространено и для гражданского населения как оружие самозащиты. Почему? Просто потому, что огромное количество людей, которые его покупали, знали его по службе в армии. То есть это исключительно армейский вариант вооружения. Карабин этот для скрытого ношения не предназначен. Спрятать его в жарком климате, где ты его, как-то на плечо ты его с собой потащишь, да? Ну, странная ситуация. Выстрелы происходят из укрытия, из темного двора. Расстояние, ну, может быть, метров 5. То есть расстояние, с которого можно было попасть, в принципе-то, еще из пистолета. Угу. На самом деле не было надобности использовать вот такую штуковину. Выстрелы были произведены почти в упор. Киллер явно это оружие успел пристрелять, поскольку с первого же выстрела он наповал и бил четко, кучно, одиночными выстрелами, ну, практически очередью. Сигел весь вечер перед убийством был на виду. Что мешало убрать его в ресторане, застать врасплох? На выходе из ресторана, пока он шлялся там по улицам, даже вот в Лас-Вегасе. Угу. Зачем подвергать риску себя, ведя его, допустим, на машине в фешенебельном районе, где всякая чужая машина сразу ставится на примет, где патрульных немерено?
Да.
Значит, киллер, получается, что с этим карабином должен был пробираться по дворам, угадать, что Сигел будет именно вот в этом месте, угу. Найти себе каким-то образом в незнакомом дворе точку для стрельбы, отстреляться незаметно, уйти.
Затаиться для начала.
Да, наверное. Или уйти, или затаиться с этим карабином, а полиция там появилась очень быстро. Это все о чем говорит? О том, что мы имеем дело с методикой убийства, с ситуацией, когда все противоречит тому, как в Коза Ностре решали дела. А теперь смотрим на то, что происходит в доме Сигела. В гостиной, кроме него, находится вот этот Ален Смайли, его товарищ. Чак Хилл непосредственно перед убийством со своей невестой якобы уходит на второй этаж и появляется уже после выстрелов. Чак Хилл служил в армии. Чак Хилл знал о конфликтах с Вирджинией Хилл. Он прекрасно понимал, что там замешаны и рукоприкладство, и, возможно, финансовый вопрос. И Вирджиния это Хилл не случайно у нас почему-то уезжает в Америку, ой, из Америки в Европу. Да. Что делал Чак Хилл на втором этаже, никто не знает. Но если этот человек, который прекрасно по службе в армии владеет этим самым армейским карабином, спуститься со второго этажа во двор, отстреляться,
подняться,
спуститься снова.
А куда автомат дел?
А автомат-то никто не знает где.
Карабин, да.
Карабин.
Не нашли.
По-моему, нет. Вот патроны-то, понятно, нашли. Угу. И в таком случае мы оказываемся в ситуации, когда единственный человек, кто реально мог совершить это убийство, никоим образом не соответствующий тому, как мафия убивала, это Чак Хилл. Вот и все. И мотив у него есть. И вот мы подходим к мотиву, кому выгодно. Угу. Выгодно это Чаку Хиллу и Вирджинии Хилл. Это всего лишь версия. Но опять-таки, с учетом того, что я только что сказал, она вполне себе.
Сколько проблем сразу решилось?
У всех.
Да, у всех. Да. Чисто Энтони Сопрано, да, и Ричи Април.
Да.
Помнишь, как он в дом зашел с пистолетом, увидел, что тут лежит.
И такая улыбка сразу на лице.
Наконец-то.
Неподдельная радость.
я бы подвел некоторым образом черту, Бакси Сигела убили, а казино «Фламинго» осталось и стоит до сих пор.
До сих пор.
Оно, наверное, перестроено, я так думаю.
Оно несколько раз перестроено, да. Да,
да. Да, это тоже характерно для Америки, все эти Таймс-сквер, где там, кто там снимали кино, там 100 раз все эти небоскребы сносили, строили заново, сносили, строили заново. Он, когда я там был, он вообще не новый отель, то есть не новый
абсолютно. 47-го года постройки, так уже сколько лет-то?
Не козырный вообще, да. Никаким местом, ну, там напротив стоит какой-нибудь Метрополитен, я не помню, там сильно лучше, а дальше там какой-нибудь Уин, тот вообще мега хороший, добротный, но на разные деньги разные отели, вот такая память осталась.
Что-то после него все-таки осталось. Другими прототипами являются уже упомянутые нами Мо Сидуэй и Гас Гринбаум. Мо Сидуэй – это Моррис Сидуэй. От него взято имя Мо, сокращенное, да, Гринбаум, сокращенное Грин. Угу. Вот у нас и получилось, от Сидуэя взято имя, от Гринбаума фамилия, и получился Мо Грин от этих двух людей. Это тоже очень любопытные персонажи. Мо Сидуэй родился в Польше в 1894 году в бедной еврейской семье.
Прям кузница кадров какая-то российская, да, империя. Мейерландский, кто не в курсе, он из города Гродно.
Да, да. Если что. Да. Бакси Сидел малорос, да, на всякий случай.
Малорос.
Про украинцев тогда никто ничего не слышал еще пока. Его семья тоже эмигрировала у Сидуэя в США. Он был хорошо знаком с Сигелом, с Лански. Он прославился именно как организатор подпольных азартных игр. Когда Бакси Сигел скончался, Мо Сидуэй сделал «Фламинго» окончательно прибыльным делом, то есть «Фламинго» стал приносить по 4 миллиона долларов в год прибыли. Это все-таки хорошо. И к моменту, когда Сидуэй скончался, он там как-то скоропостижно умер, сравнительно молодой, ну, в 52-м году он умер, то есть 50 ему с небольшим лет было, к тому моменту «Фламинго» уже успели продать, понятно, что он уже вышел в плюс, то есть «Фламинго» себя успело купить. Сидуэй, кстати, был информатором ФБР, недавно про него рассекречены, да, эти файлы, но вместе с тем его не раскрыли. Третьим его прототипом у Мо Грина был Гас Гринбаум. Это погодок Сидуэя, тоже из еврейской семьи, тоже опытнейший криминальный управленец. Гринбаум знаменит чем? Это человек, который первый стал привлекать банковские кредиты, белые кредиты в бизнес Лас-Вегаса. Понятно, что у банков денег было на порядок больше, чем у любого там преступного синдиката. Белых денег, я имею в виду. Да. То есть, это человек, который внес уже официальное финансирование в Лас-Вегас. Правда, он очень плохо кончил. Он начал воровать, начал, ну, все как положено, принимать наркотики. И 3 декабря 1958 года его с женой нашли мертвым, им перерезали горло кухонным ножом, причем там пилили им головы со страшной силой. То есть, видимо, очень им пришлось несладко пересмерть.
Лютая смерть, да.
Да. Но если четвертый вероятный, как мне кажется, прототип у Мо Грина, это человек, о котором очень мало известно, при этом человек, который, наверное, по своему влиянию был повыше даже, чем Мейерландски, человека звали Мо Далец.
Известный.
Известный такой, да, он тоже человек, да. Он родился в 1899 году в Бостоне, семья его потом переехала в Мичиган, тоже еврейская семья. Он занимался бутлегерством, то есть у него были очень хорошие подвязки с кливлендским криминалом. Он сам был экстра, скажем так, авторитетный товарищ. Допустим, вот в конференции 1929 года он принимал участие в том числе. Судя по всему, Мо Далец был человеком крайне расчетливым, поскольку он первым начал уходить в легальный бизнес, то есть он очень рано отошел вот от откровенного криминала. Он стал вкладывать, во-первых, деньги официально, во-вторых, он не прятал своих доходов. Самое важное, он вовремя платил налоги. Угу. Его так никто и не смог осудить. Он отслужил в армии, когда началась война. В отношении него был только один уголовный процесс, закончившийся его оправданием по поводу незаконной игорной деятельности, которую он организовал. И он выпустил такой пассаж, когда его спрашивали, что же он говорил. «Откуда мне было знать, что эти заведения незаконны? Там было так много политиков-судей, что я был уверен, что все в порядке».
Молодец.
И тут же поняли, что его безопаснее оправдать. Потом, как начнет говорить, наверное, да, мало не покажется никому. В 1950 году в Вегасе такой бизнесмен, известный как Уилбур Кларк, слышали, наверное, ну, тоже местная легенда финансового мира Америки, он построил в Лас-Вегасе знаменитое казино Desert Inn. И вот Далец, когда у Кларка дела пошли неважно, выкупил у него Desert Inn. То есть Кларк был официальным владельцем, а деньги крутились с Далеца. И затем он управлял этим казино, Модалец, превратил его в одно из самых выгодных казино, затем его продал Говарду Хьюзу, стал заниматься Стардастом, знаменитейшим, Санденсом, построил вот огромный конференц-центр в Лас-Вегасе, где Флойд Паттерсон с Мохаммедом Али будут в 65-м году драться не на жизнь, а на смерть. Это все сделал он. Человек был крайне авторитетный, дожил до очень преклонных лет, года 1989-го, оставил после себя официального состояния по тем деньгам 110 миллионов.
Ого.
Может догадаться, сколько еще могло быть неофициального, да? Товарищ, который, в отличие от всех прочих, является примером...
Молодец.
Да.
Я для этого, чисто для публики, кто не сильно в курсе, что Лас-Вегас, собственно говоря, это так называемый стрип, это одна улица,
полоса, да.
Где, на которой стоят отели, в которых расположено казино, но при этом там есть развлекательные учреждения. Почему? Потому что народ с котлетами денег приезжает их потратить, не копейки экономить, там копейничать, а как следует сходить на бой Мухаммеда Али, например. Там непрерывно выступают все звезды американской эстрады. Представлено в таких количествах, что я даже не знаю, какие-то мюзиклы идут, там Роды Стюарты, Селины Дионы, там вот как собак нерезанных. Билеты тупо дорогие, там до $200 за билет. Ну, если дешевле, понятно, но есть и дорогие. Пожалуйста, давай любой каприз за ваши деньги. То есть люди приезжают. Развлекаться, отдыхать, все для вас. Молодец, все собрал.
Молодец. Умер в окружении близких всех своих. То есть прожил.
Не с пулей в глазу.
Не с пулей в глазу, мягко говоря. Примерный был семьянин. Видимо, человек-то был на самом деле неплохой. Благотворительностью занимался, все хорошо. Почему он виден в романе только намеком, именем? Ну, поскольку он еще был жив на момент написания романа, человек был очень авторитетный. Наверное, Пьюзо по какой-то причине его не стал вот так прям глобально выводить. Но когда мы смотрим фильм, и мы видим вот эту, мы же понимаем, что у Копполы нет ничего случайного. И вот когда мы смотрим вот эту нарезку кадров проезда улиц Лас-Вегас, нам Коппола дает прямой намек. Дважды нам показывают рекламные щиты Desert Inn, вот этого казино, которое вывел Модалец. То есть это просто, ну, один раз, я соглашусь, может быть, это случайность, но у нас идут и совпадение имени, и совпадение биографии, и вот такой намек жирный от Фрэнсиса Форда. Поэтому Модалец – это четвертый вероятный прототип Мо Грина. Следующая сцена – это Майкл Корлеоне и Кей, уже муж и жена, у них ребенок, мальчик лет 3, они приезжают к Дону Вито Корлеоне в гости, Кей сообщает, что Конни и Карла просят Майкла стать крестным их ребенка. Прямой аналогии этой сцены в романе нет, в романе, наоборот, существует развернутое описание взаимоотношений в семье, частью которой стала Кей, то есть там описывается, что семья Корлеоне живет компактно, Кей практически итальянка, второй раз успела забеременеть за очень короткий срок, Карла Рицци живет со своей женой Конни мирно, присмирел, какую-то долю в семейном бизнесе получил. То есть, вроде бы парень успел поумнеть, правда, ему это не поможет, но вместе с тем. Следующая сцена – беседа Майкла Корлеоне с отцом, которая имеет большое значение. То есть, что говорит Дон Вито? Они сидят в саду, Дон Вито говорит: «Борозини пойдет против тебя первым. Он устроит встречу с кем-то, кому ты доверяешь, гарантирует тебе безопасность и на этой встрече убьет тебя».
Дон Вообще Вито... страшно даже представить. Папа с сыном разговаривает. Тебя убьют, сынок.
Вот эти люди. А дальше-то он говорит: я знал, что Сантино пройдет через все это, да, а Фредо был, ну, но я никогда не хотел этого для тебя. Я отказывался быть шутом, отплясывать под дудку этих шишек, но я думал, когда придет твое время, ты будешь тем, кто дергает за ниточки. Теперь слушай, кто бы ни пришел насчет встречи с Борозини, предатель, не забывай этого. Равнозначные сцены, только что пересказанной, в романе нет. Майкл и Дон Вито не беседуют в саду на эту тему. И
я как думаю, бы... что я не помню в книге такого.
Да. И поэтому вообще ситуация интересная, когда, то есть, ты прочитал роман, потом смотришь фильм, или как-то это все у тебя происходит параллельно, сцена вообще как бы кажется какой-то вырванной из контекста. То есть немножко вот она как будто вставлена. И на самом деле Коппола решил, что все-таки не хватает фильму глубины отношений папы с сыном, ну и прочее, кроме всего прочего, надо углубить вот эту интригу с предателем. Марио Пьюза не смог написать по какой-то причине необходимую сцену, поэтому срочно обратились к Роберту Тауну. А Роберт Таун – это ни много ни мало обладатель «Золотого глобуса», сценарист за «Китайский квартал» получил он «Золотой глобус». То есть это и «Оскар», то есть это известнейший был человек, и он буквально за ночь сочинил вот эту сцену, видимо, что-то он там успел прочитать.
Да.
Актеров, особенно, господи, Марлона Брандо обставили громадными плакатами с текстом.
Текстом, да.
Да. И вот эта сцена была по горячке вот так вот просто снята, буквально там как-то одну из последних, и затем вставлена в фильм. Следующая сцена – это смерть Дона Вито Корлеоне. Он играет с внуком в саду, делает там апельсиновую корку, вставляет ее себе в рот, и затем с ним случается приступ, и он умирает. Эту сцену снимать вообще не планировалось. Студия думала, что можно обойтись без нее, тоже какие-то деньги тратить, съемочное время и так далее.
Ой, извините.
А будьте здоровы.
Да, спасибо.
В результате Коппола снял эту сцену фактически тайком, то есть там, причем одной из первых, как раз когда снималась свадьба. То есть это сцена, которую никто не хотел, чтобы она была, но Копполе хотелось показать, вот как закончатся дни Вито Корлеоне. Не просто показать, что вот он живой, а вот он на кладбище, да, в гробу, а показать все-таки, да, что с ним произошло. В книге смерть Дона Вито Корлеоне описана совершенно иначе, куда подробнее. То есть он находится в саду, затем он видит своего внука, сына Майкла Корлеоне, который к нему, да, бежит навстречу, но в этот момент он понимает, что с ним происходит сердечный приступ, он пытается мальчика от себя отвести, чтобы тот к нему не шел, не видел происходящего, но все-таки
падает.
Сердце у него накрывает, он падает, к нему бегут родственники, относят его домой, но он умирает. Апельсины в фильме появляются не просто так.
Роковые апельсины.
Это роковые апельсины. Смотрим. Тессио, предателя, мы впервые видим на свадьбе, когда он подбрасывает апельсин. Супруга Санни на свадьбе, когда замечает, как интрижка у ее мужа с Люси Манчини, она сидит за столом с апельсинами. Перед Вольсом за ужином с Хейгеном стоят апельсины. Дон Корлеоне покупает перед покушением апельсины.
И они катятся.
И они катятся, да. Фредо сидит с Доном Корлеоне в спальне рядом с апельсинами. На встрече боссов мафии перед Тоталией, перед Борозини стоят апельсины. Наконец, Дон Вито умирает с апельсиновой коркой во рту. Апельсины – это…
Даже Энтони Сопрано купил банку апельсинового сока.
Перед тем, как…
Чуть не убили, да, блин.
То есть апельсины – это, с одной стороны, якобы по задумке режиссера и съемочной группы, это что-то, что должно было разбавить вот эту обычно мрачные кадры, то есть какой-то такой яркий всплеск. Но если мы видим один раз совпадение,
угу,
дальше уже закономерности, да, начинаются. Да, мы, да, понимаем, что апельсины – это художественный ход, который показывает грядущую судьбу людей, которые рядом с этими апельсинами появляются. Дальше следует сцена похорон. Мы видим огромную, прекрасную, да, в кавычках, процессию, многочисленную.
Судьи, прокуроры, шучу, да. Да.
Все, но все там есть. Все достойные люди. Там же мелькает этот любимый старичок, который появляется на свадьбе, на совещании боссов, выходит из машины, из какого-то лимузина. Происходит вот такая кульминация, достигает высшей своей… Кульминация кульминации происходит. Мы видим, как буквально вся вот эта вот воровская масть, она группируется вокруг Борзини.
Угу.
Они не на похорону приехали, они приехали к человеку, который теперь… по замыслу является главным авторитетом, да, преступного мира.
Засвидетельствовать почтение.
Да, уважение.
И все это понимают.
Да. Здороваются, улыбаются, дают ему закурить и так далее. Рядом сидит по другую сторону от могилы семья Корлеоне, дружно, мрачно и так далее. Торжествующий Борзини уходит, с ним к этому времени успевает переговорить Тессио, и Тессио подходит к Майклу Корлеоне и предлагает ему провести встречу, гарантируя при этом безопасность. И Майкл Корлеоне понимает, кто является у него в доме предателем. Не Клеменца, на которого косили до этого времени, а Тессио. Эта сцена была одной из самых дорогих в фильме.
Массовка такая.
Да? 150 статистов, 20 похоронных лимузинов,
о-о-о,
цветов на 10 тысяч долларов. То есть сценка-то ого-го обошлась. Снималась она на кладбище First Calvary, это Квинс, ага, где вид на Манхэттен, то есть такое элитное место, старинное. В романе также вот именно такой сцены не существует. В романе вообще похороны описаны так немножко походя, они как бы описываются максимально кратко. То есть того акцента, который делает Коппола,
угу,
на вот это противостояние, на вот это свершившееся предательство, его в романе у Пизо не существует.
Ну, для кино это правильно. Это… Здесь свадьба, да, яркое, да, событие, здесь похороны не менее яркое событие, да, вокруг которого все закручено. Кинематографический ход, верный.
Конечно. И для… Ну, мы же понимаем, в романе свои законы, да, в фильме, да, свои, да, да, то есть нельзя прямо снять абсолютно равнозначные моменты. И узнает о том, что предателем является Тессио по роману Майкл из телефонного звонка, который на следующий день после похорон сделал Майклу Тессио. То есть он ему предложил указанную встречу. И с этого момента мы уже подходим к развязке.
Я бы сказал, к мощнейшей развязке.
Мощнейшей развязке, которая, кстати, в фильме очень сильно отличается от того, что мы можем прочесть по книге. Но вместе с тем в обоих вариантах написано и снято великолепно. Именно вот иначе и представить себе невозможно. А вот эту самую развязку и все, что последует, скажем так, в эпилоге, угу, мы уже расскажем, я думаю, в следующем выпуске. Это, я думаю, будет финальный наш выпуск обзора.
И если не уложимся, добьем еще одним роликом.
Если не уложимся, добьем. Надо, потому что будет сказать пару слов все-таки про переводы. Вернемся, да, к, да, Сигелу, да, еще, да, нюансам. Скажем так, в любительском варианте придется поучаствовать, наверное, как литературному и кинокритику. Придется сказать пару слов об авторском замысле, о том, насколько соответствуют канонам жанра и фильм, и книга. Соответствуют.
Конечно.
Естественно. Да, да. Все-таки это классика литературы и классика киноискусства.
И то, и другое. Да. Ну, гениально. Наверное, гениально. Слишком громко, но мега талантливый.
Можно
книжка
сказать,
и фильм. Да.
В своем жанре.
Лучший.
Гениально.
Да.
В своем жанре.
Просто лучший. Да. И в «Сопране», и во всех остальных, это всегда во всех трудах и опусах, это всегда отдельная статья. Как повлиял «Крестный отец», какие там аспекты, элементы здесь, вот это тут, вот то, в обязательно, это отдельная глава всегда.
Если уж в сериале «Бригада»…
Бригада…
заимствован «Крестный отец», имеются к нему отсылки. Так о чем тогда говорить? Гениальный фильм.
Да. Да. Спасибо, Григорий.
Вам спасибо.
С нетерпением ждем.
Спасибо.
На сегодня все.
До свидания.